Патрик Карнс. Узы предательства. Уйти невозможно, остаться. Видение. Зачем слушать эту аудиокнигу? Вас предали. Вашим доверием подло злоупотребили. В этот момент вас охватывает ужас. Выясняется, что то, что вы считали правдой, на самом деле не являлось ею. Вас откровенно обманывали и вводили в заблуждение, а иногда просто лгали вам. Порой вам было трудно распознать эту ложь, так как до вас все же доносили какую-то порцию правды, чтобы вы ничего не заподозрили. Иногда даже маленькая, но правильно поданная правда может затмить собой какие-то неприятные вещи. Хуже того, вам продолжали давать искреннюю заботу и внимание, которое сейчас компенсирует для вас неприятные последствия этого предательства. Теперь до вас начинает доходить истинный смысл произошедшего. Это было просто эксплуатирование. Вас цинично использовали, и все же вы не желаете верить в это. Вы умоляете: «Пожалуйста, пусть это окажется неправдой». Тем не менее, доказательств вполне хватает. Упрямые факты говорят о том, что все это случилось на самом деле. Вас переполняет страшный гнев. Вас предали. Вам не удастся отгородиться от этого. Прецедент создан, в этом нет никаких сомнений. Вы больше не сможете вернуться к своей прошлой жизни, которая на самом деле была совсем не такой, какой она вам казалась. Это было бы невыносимо для вас. Вам необходимо двигаться дальше. Но это повлечет за собой новые страдания. Вы не сможете найти выход из этой ситуации или принять какое-то компромиссное решение. Вам нужно сделать тот или иной выбор уже сегодня, а не завтра. У вас не получится забыть об этом предательстве, как об очередной досадной неприятности. Реальность оказывается слишком страшной и беспощадной. Вас предали. Иногда это означает, что от вас отказались. Часто это бывает трудно осознать, так как тот, кто предал вас, может по-прежнему находиться рядом и даже состоять с вами в близких отношениях. Он все еще присутствует в вашей жизни. Тем не менее, теперь вам приходится постоянно жертвовать вашими интересами и вашим комфортом. Мы говорим о предательстве, когда близкий человек причинил нам боль своими намеренными действиями или утаиванием той или иной информации. Наиболее распространенными видами предательства являются разглашение конфиденциальных сведений, нарушение своих обязательств, супружеская измена и умышленное введение в заблуждение. Оно способно вызвать серьезную эмоциональную травму или стресс. Также предательство может стать причиной сильного шока, раздражительности, душевных страданий, заниженной самооценки и сомнений в себе, а также различных зависимостей. Часто его последствия оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Особенно страшное предательство иногда вызывает тревожные расстройства, в частности, обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматический синдром. Жертвы предательства часто признаются в том, что оно негативно влияет на их самооценку, а также на моральное, а иногда и на физическое состояние. Нередко предатель злоупотребляет доверием жертвы, и это сильно отражается на их дальнейших взаимоотношениях. К счастью, повсеместное распространение психотерапии, которое мы наблюдаем в последние десятилетия, очень помогло нам разобраться в ключевых моментах этой проблемы. В частности, важную роль для понимания особенных чувств, возникающих у жертвы по отношению к предателю, сыграло переосмысление значения посттравматического синдрома. Изначально считалось, что он объясняет лишь тревогу и страх, которые начинают преследовать жертву предательства или жестокого обращения. И это уже стало огромным шагом вперед в плане понимания подавленного состояния тех, кто испытал серьезную эмоциональную травму. Теперь мы также знаем и о том, что подобная травма сильно озлобляет человека. Другими словами, она может спровоцировать серьезное недовольство, гнев и даже ярость. Алекс был талантливым архитектором. Один из его проектов можно было назвать по-настоящему революционным. Он работал в компании, отличавшейся строгой дисциплиной, жесткой конкуренцией среди сотрудников и не всегда честными действиями руководства. Босс разглядел в разработках Алекса большой потенциал и пообещал ему, что в случае успешной реализации его проекта он будет щедро вознагражден акциями компании и другими бонусами. Алекс усердно работал над своим проектом, стараясь поскорее завершить его. Но при этом ни он, ни другие члены его команды не имели реального представления о том, что происходит с их проектом на самом деле. Чтобы понять, какая атмосфера царила в компании, приведем лишь один пример. Босс любил повторять, что ему нравится время от времени прогуливаться по офисному зданию, так как это сеяло страх среди сотрудников. После завершения проекта полученные от него дивиденды были использованы на благо компании. Никаких бонусов Алекс так и не получил. Его зарплата немного увеличилась, но не так сильно, как ему обещали. Затем босс попросил его начать новый проект и заверил, что в случае его успешного завершения Алекс получит все сполна. Он шутил, что жизнь Алекса вскоре превратится в волшебную сказку. В итоге Алекс попал в классическую ловушку в стиле «заманить и подменить». Он снова и снова верил пустым обещаниям руководства, отчаянно надеясь, что на этот раз ему точно воздастся по заслугам. Другие талантливые специалисты в такой ситуации давно бы получили солидную прибавку к зарплате и взяли несколько кредитов в банке. Алекс же в течение 10 лет позволял управлять собой подобным образом, и в результате его эмоциональное состояние постепенно ухудшалось. Он сильно озлобился и глубоко ушел в себя. Его психотерапевт объяснил ему, что такое поведение называется посттравматической ожесточенностью. В отличие от посттравматического синдрома, когда человек просто фокусируется на пережитом им негативном опыте, при посттравматической ожесточенности в нем накапливаются гнев и ярость, оставшиеся после предательства. Обещанная волшебная сказка так и не наступила. Но босс Алекса все же сделал достаточно для того, чтобы тот продолжал эффективно работать. Подобные действия руководства являлись классическими золотыми наручниками. Чтобы получить вознаграждение, сотрудник должен был трудиться дальше и не имел права уходить из компании. В своих больных фантазиях Алекс постоянно представлял себе, как он отомстит тем, кто предал его, и получит обещанную награду. Когда он рассказывал своему психотерапевту о том, какой сильный гнев переполняет его из-за нечестных действий босса, тот указывал ему на то, что Алекс все еще продолжает работать в компании и не пытается уйти. Психотерапевт объяснил Алексу, что причиной такого поведения являются травматические узы, которые могут возникнуть не только после предательства, но и в результате влияния других факторов. Слепая вера, жестокое обращение родителей или их потеря в раннем детстве, а также различные виды зависимости не только вызывают у человека обиду за несправедливое обращение или злоупотребление его доверием, но и формирует у него особую связь с тем, кто нанес ему эту травму. Алекс столкнулся с неисполнением обязательств со стороны руководства компании, и у него была возможность уйти, чтобы снова обрести чувство собственного достоинства и проявить свой талант в другом месте. Но травматические узы не позволили ему сделать это. Конечно, Алекс не был единственным, кто пережил подобный негативный опыт. Например, когда движение MeToo распространилось по всему миру, оно подняло в обществе волну возмущения против применения насилия со стороны ряда людей творческих профессий. При этом средства массовой информации не знали, как преподносить некоторые из этих историй, так как жертвы домогательств порой продолжали проявлять симпатию по отношению к своим абьюзерам. Более того, они даже приглашали их на свои свадьбы и другие семейные праздники, то есть поддерживали с ними нормальные отношения. Похожая ситуация часто складывалась и у жертв предательства, попавших в ловушку травматических уз. При этом периодические проявления внимания со стороны абьюзера, сопровождаемые продолжающимся плохим обращением, усиливали эту болезненную связь. С другой стороны, гнев, который испытывала жертва, становился все сильнее и разъедал ее душу. Тем не менее, она никак не могла уйти от абьюзера. Немецкий психиатр Михаэль Линден и его коллеги определили критерии посттравматической ожесточенности. Важно отметить, что гнев жертвы является настолько всепоглощающим, что он начинает серьезно влиять на ее жизнь, как и в случае посттравматического синдрома. Два этих заболевания вполне могут сосуществовать друг с другом. При этом они оба являются следствием хитрого поведения абьюзера, прикрывающего фальшивой заботой и красивыми обещаниями свое реальное жестокое поведение. На страницах этой книги я продемонстрирую вам все эти парадоксы поведения жертвы предательства, попавшей в плен травматических уз. Когда человек охвачен одновременно страхом и гневом, эти чувства могут существенно подрывать его силы. Кроме того, напомню вам, что английские слова «grievance» и «grief» – «обида и горе» – происходят от французского слова «grave», которое в средние века обозначало «латы», закрывающие ноги рыцаря. Вместо того, чтобы уйти от абьюзера, жертва продолжает упорно держаться за него. Другой причиной, вызывающей болезненную привязанность, является страх оказаться брошенным. Когда вас бросают, это может спровоцировать глубокую депрессию. Ситуация, в которой вас предали и бросили, является гораздо более худшей, чем когда вами просто легкомысленно пренебрегли. Ведь вас предают не просто так, а преследуя определенную цель. Если предательство достаточно серьезное, оно может вызвать тяжелую эмоциональную травму. Вы оказываетесь охвачены страхом и ужасом. Если душевная рана слишком глубока, а с ужасом невозможно справиться, ваш организм переходит в аварийный режим. Вы никак не можете расслабиться. Вы постоянно готовитесь к чему-то плохому, ожидая, что боль проснется снова. Мобилизуя таким образом все свои силы, вы не замечаете, что лишаетесь части себя. Вы страдаете. Как в случае потери близкого человека, вас охватывает смятение, замешательство, страх, одиночество и тоска. Но вы не замечаете этого, так как ваш организм включил защитный режим. В таком состоянии боевой готовности вы забываете о своих чувствах. Получается, что вы оказываетесь брошенным дважды. Исследования болезненной привязанности показали, что ситуация, в которой вас предали и бросили, сильно влияет на ваше физическое, эмоциональное и моральное состояние. Если отношения не приносят человеку удовлетворения, это может привести к беспокойству и стрессу, а также к противоречащим логике мыслям, убеждениям и поступкам. Например, человек может как дистанцироваться от абьюзера и игнорировать его, так и наоборот, прикладывать все силы для создания более крепкой эмоциональной связи с ним, что приводит к патологической привязанности и смятению чувств. Все это можно отнести и к общим принципам, которыми мы руководствуемся при завязывании тех или иных отношений. Экспериментально доказано, что при установлении романтических отношений мы обычно обращаем внимание на свою привязанность к человеку, а для сохранения отношений нам важно, чтобы они оставались близкими. Американский психолог доктор Алан Шор, рассматривающий теорию привязанности с точки зрения нейробиологии, обращает внимание на особенности поведения детей, чьи родители не способны удовлетворить большую часть их потребностей. Шор подчеркивает, что такие дети рискуют вырасти во взрослых, которым недостает стрессоустойчивости, вследствие чего им будет сложно адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам. Их мозг может оказаться не способен осмысливать полученный жизненный опыт. Им бывает сложнее оценивать значение тех или иных событий, особенно тех, которые вызывают стресс, и они более подвержены нервным расстройствам, таким как депрессия, посттравматический синдром и зависимость от психоактивных веществ. Мы хорошо знаем, какое важное значение имеет привязанность детей к родителям, ведь она помогает им вырасти в здоровых и стрессоустойчивых взрослых. Теперь, благодаря развитию нейробиологии, мы увидели, как устроен этот механизм, а также, каким образом отношения, основанные на гармонии и привязанности, способствует перестроению детского мозга. Когда мы находимся в гармоничных отношениях, мы ощущаем, что другой человек буквально чувствует нас. Мы можем ощущать это разными способами в течение всей жизни, а не только в детстве. То же самое происходит и во время успешной индивидуальной или групповой терапии в рамках реабилитационной программы 12 шагов. Когда нас чувствуют и понимают, мы тоже постепенно начинаем проявлять эмпатию, и это укрепляет нашу стрессоустойчивость при появлении новых трудностей. Этот принцип действует и в обратную сторону. Патологическая привязанность к абьюзеру способна ослабить нашу способность заводить здоровые отношения и противостоять сложным жизненным обстоятельствам. Мы даже можем попытаться объяснить ему, что его действия неправильны, если он не понимает этого сам, и таким образом вразумить его. Мы также можем обвинять во всем себя, искать в себе недостатки и проклинать за напрасные усилия. При этом нам кажется, что мы стараемся исправить ситуацию, но на самом деле мы лишь зря теряем время, попадая все в более серьезную зависимость. Связь с предателем заставляет нас отказаться от наших убеждений и разрушает нашу привычную реальность, что ставит нас в еще более рискованное положение. Самая большая ирония заключается в том, что все это только провоцирует новые душевные муки. В результате наша жизнь превращается в сплошное страдание. Все это происходит из-за уз предательства, из которых мы не можем выбраться. Причиной возникновения таких уз часто становятся токсичные отношения, в процессе которых жертва начинает ощущать особую связь с тем, кто плохо обращается с ней. Поэтому мы часто видим ситуации, когда заложник встает на сторону террориста, жертва домашнего насилия оправдывает своего абьюзера, а сотрудник компании не решается рассказать о неправомерных действиях своего начальника. Вспомним историю священника Джеймса Портера, когда десятки растленных им детей долгое время молчали о его действиях. Другой пример. 965 жителей поселка Джонстаун в Гайане, совершившие самоубийство по просьбе своего харизматичного лидера-проповедника Джима Джонса. Хотя он долгие годы поощрял террор и насилие, его последователи продолжали свято верить ему, а некоторые во время этой ужасной трагедии даже пошли на хладнокровное убийство собственных детей. В мировой истории можно обнаружить множество подобных случаев, и особенно часто они происходили в горячих точках нашей планеты. Журналисты и военные корреспонденты много раз замечали подобную патологическую привязанность у жителей мест, в которых происходили вооруженные конфликты. Например, известный автор Крис Ходжес писал о том, что постоянный стресс, неизбежный при длительном нахождении в зоне военных действий, становится дополнительным стимулом для появления подобной болезненной зависимости. При этом травматические узы, формирующиеся в подобных ситуациях, имеют много общего с той нездоровой привязанностью к абьюзеру, которая наверняка возникала у многих из нас. Термин «стокгольмский синдром» был впервые использован шведским психиатром и криминалистом Нильсом Бейерутом для описания нестандартной ситуации, случившейся при ограблении банка в Стокгольме в 1973 году. Преступники захватили заложников и удерживали их в течение 5 дней. За это время заложники прониклись симпатией к своим похитителям, а после освобождения всячески защищали их и отказывались от помощи со стороны представителей власти. В настоящее время этот термин применяется для описания психологического феномена, происходящего тогда, когда под воздействием страха жертва лишена возможности влиять на ход событий и вынуждена полностью подчиняться агрессору. В такой ситуации у нее возникает эмпатия к нему. А это и есть не что иное, как травматические узы. Выражение «стокгольмский синдром» сначала применялось лишь к заложникам, но затем его значение расширилось. Жертвы домашнего насилия и инцеста, дети, пострадавшие от жестокого обращения, военнопленные и члены религиозных сект – все они также могут попасть в ловушку травматических уз. В 1991 году 11-летняя Джейси Дьюгард была похищена на автобусной остановке преступной парой Филиппом и Нэнси Гаррида. Они прятали ее в своем доме в течение 18 лет. Лишь в 2009 году Дьюгард была освобождена вместе с двумя дочерьми, которых она родила в неволе. Когда полицейские стали задавать ей вопросы, она сперва скрывала свое настоящее имя, заявив, что ее зовут Алиса, а также сказала, что Филипп является замечательным человеком, который всегда был добр с ее детьми. Джейси Дьюгард раскрыла себя только после признания Гаррида своей вины –